говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Дамиана на Моросейке. Всех поздравляю вас с наступившим праздником Сретения Господня. Поскольку церковь живет по традициям старинным, которым много тысяч лет, день, как и когда-то в Иерусалимском храме и затем в Византии, день начинается с вечернего богослужения, которое относится уже к следующему дню. Поэтому сегодня с 5 часов служилось всеночное бдение во всех храмах. И уже можно поздравлять друг друга с праздником Сретения Господня. Событие это описано в Евангелии от Луки, во 2 главе. Все мы с вами его хорошо очень, этот текст, знаем. Но давайте попытаемся его еще раз вспомнить. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: что за законный обряд? Дело в том, что по Моисееву закону всякий первенец должен был быть отдан Богу символически. И это называлось посвятить всякого первенства, всякого первенца, то есть первого младенца мужеского пола, даже если у него было 6 там сестер старших, это не считалось как бы. Так вот, посвятить Господу. Для этого надо было прийти в Иерусалимский храм и принести жертву. Жертва это в очищении женщины после родов и в благодарении Богу. Жертва это состояла из горлицы и барашка, молодого ягненка. В этом был очень глубокий смысл. Дело в том, что каждый первенец, посвященный Господу, это с одной стороны благодарность Господу за исход из Египта, когда, как вы помните, описано это в книге «Исход», кровью жертвенного агнца пасхального помазывались притолки домов, где жили иудеи, и ангел смерти, поражающий всякого первенца, проходил мимо. Вот проходить мимо – Песах. Отсюда и возникло это слово «Пасха». И погибли все первенцы, включая первенца фараона, в земле египетской, кроме первенцев иудейских. И в память об этом каждый первенец, как причастный тому, что вот Господь пощадил этот свой народ, он должен был быть посвящен Богу. С другой стороны, вот этот агнец – это не воспоминание только о прошлом, но и указание на будущее. Уже буквально в третьей главе, то есть в следующей главе Евангелия от Луки, мы будем читать о том, как Господь приходит креститься, и как проповедует Иоанн. А Иоанн, это уже в Евангелии от Иоанна повествуется, Иоанн Предтеча, указывая на Христа, скажет: «Вот Агнец Божий, вземлющий грех мира». С одной стороны, это отсылает к словам пророка Исаии: «Наказание мира нашего, на нем ранами его мы исцелились». С другой стороны, указывает на конкретного Мессию, человека, который пришел. Вот он, тот, кого мы ожидаем. Это первенец Божий, это Сын Божий, единородный Божий Сын. Первый из нас всех. Всех, которые устанавливаются Богу, будучи братьями во Христе Иисусе. Вот так об этом рассуждают древние святые отцы. «Все вы, — говорит апостол Павел, — сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, Господа нашего». Все мы. Сыны Божии, сыны и дочери Божии. И вот, казалось бы, простая жертва. Ну, что такое барашек и голубь? Когда голубь просто можно поймать руками, его даже не обязательно покупать где-нибудь под крышей. А вот нет. Если вы посмотрите внимательно, вы увидите, что Матерь Божия приносит, Иосиф приносит двух голубей. Почему? Потому что Агнец в бедной семье, в совсем бедной семье, мог быть заменен на второго голубя или горлицу, то есть дикого голубя, который жил вне города. Видимо, это другой какой-то вид. Так вот, понимаете, в какой бедности родился Господь наш Иисус Христос? Его отцу, пожилому труженику, плотнику, ему невозможно было даже купить агнца для того, чтобы прийти в храм и, как положено по закону, пройти этот обряд. Удивительное совершенно, удивительное смирение. Нам кажется, что как-то Господь, вот он всегда должен быть в золоте, на высоченном престоле, какие-то колоннады должны его окружать. И так бывает. Если мы возьмем видение пророков, которые пытаются описать величие Божие, допустим, Исаии или Иезекииля, то действительно это будут такие вот грандиозные, совершенно грандиозные какие-то явления. Будут летать шестокрылые херувимы, закрывать лица, потому что они не могут взирать на славу Божию. Это вот сегодня мы читали эту паремию. И как раз из пророка Исаии. А на вечерней паремиями называются три отрывка из ветхозаветных текстов, которые читаются на Великой Вечерней в составе всеношного бдения. И вот, тем не менее, Господь стал одним из нас и прошел все испытания и все горести незаслуженно, которые проходит человек по своим грехам, в том числе бедность. Бедность, труд, невозможность. Может быть, и ел впроголодь жил, ел мало Господь, пока рос и был в послушании, как сказано в Евангелии у Иосифа и Марии. Но вот это для нас очень важно. Господь не выбрал семью императора. Как было бы просто, как было бы легко проповедовать, издавая указы из Рима? Нет. Захудалая провинция, совершенно каким-то, как в Риме воспринимали неадекватным в своих религиозных убеждениях народом, который не похож ни на один другой народ. Да еще и бедный человек. Да еще из Назарета, какого-то такого тоже города окраинного, который и сами иудеи серьезно не воспринимали. Помните эти слова из Назарета? Может ли быть что доброе? Который Нафанаил спрашивает, задает этот вопрос. То есть ничего из Галилеи доброго быть не может. Так вот, Господь проходит это. Вот эта бедность, в которую он погружен, с самого детства, не имея где голову наклонить. Часто и во время своих странствий проповеднических, может быть, и голодал он, ученики его. Вот. Но нет ни одного описания, как он для себя притворяет камни в хлеб, как его сатана искушал. Или умножает хлебы для своих учеников и для себя. Нет, этого нету. Для людей только. Никогда ни разу не употребил свою божественную силу для того, чтобы себя оградить, защитить. Один раз только, когда как раз на Назарете хотели сбросить его со скалы, сказано, он прошел между ними, они не могли взять его. Но указано почему. Потому что еще не пришел час его. Он пришел на смерть, но не в этот день, а по-другому. В день Пасхи это должно было совершиться. И вот эта бедность, удивительное смирение Божие. Бог, который приходит и смиряется вот до последнего разряда человеческого. Вот почти нищета. Как, я вспоминаю, как мой отец покойный, умерший в 90-м году, а мне было это непонятно в детстве, он говорил: «Федь, надо жить в здоровой бедности». Не в нищете, но в здоровой бедности. Когда ты живешь в здоровой бедности, твоя душа здорова. Ты ни от кого не зависишь. Ты ни с кем в какие-то, ну, склоняющие к нравственному искажению связи не вступаешь. И всем хорошо. И ты свободен, он говорил. Вот в такой здоровой бедности жил Христос в своем детстве и в своей молодости. Так вот, Симеон — это удивительный человек. Предание говорит, что это один из тех толковников, который переводил по распоряжению фараона Филадельфа, царствовавшая династия, последняя династия фараонов, царствовавшая в Египте, которая закончилась со смертью Клеопатры Антония, и сына Клеопатры от Цезаря, соответственно, пресеклась эта династия. Это Птоломей, это один из сатрапов Александра Македонского. При распаде державы Александра Македонского со столицей в городе, который он основал и назвал в честь себя Александрия, вот такое одно из этих могущественных царств образовалось. И Александрия — это был один из самых больших культурных центров эллинистического мира. Центр науки, искусства, поэзии, философии, астрономии и центр религиозный. И это было место, где жило огромное количество иудеев рассеяния и прозелитов. Из 5 кварталов в 3 веке до Рождества Христова и во 2 Александрии 2 были населены иудеями. А это был город, где Птоломеи проводили очень, очень удивительную политику. А любой купец, который приезжал в этот город, мог заплатить налог текстом на свитке. Поскольку это была драгоценность, переписывали от руки, стоило это очень дорого, он мог, приехав из своей земли, привезти какой-то текст своей страны, поэтический, исторический, еще какой-то эпос свой. И все это складывалось в такие лунки в огромных глиняных стенах и хранилось там. Человек мог там, обучаясь, работая, мог брать этот текст аккуратно, его читать и класть его на место. Вот это та самая знаменитая Александрийская библиотека, которая потом сгорела, к несчастью. Так вот, Филадельфы, они заказали перевод Ветхого Завета самим иудеям. И этот перевод совершился, делали его 70 или 72 переводчика, отсюда Септуагинта название, то есть перевод 70. И в этом переводе, согласно преданию, участвовал и Симеон. Было это так, не было так, мы не знаем. Господу возможно подарить человеку многие годы жизни. И 100 лет, и 150, и 200 лет — это в его власти. И предание говорит о том, что как раз Симеону досталось переводить, если я не ошибаюсь, это 7 глава пророка Исаии, где Исаия предлагает царю Ахазу просить у Бога знамения. Ахаз смущается, он говорит: я не буду искушать Господа. И тогда Исаия говорит: вот знамение. И мы его слышим постоянно, слышали много раз во время празднования Рождества Христова. Все девы в чреве приимет, родит сына, дарекут ему имя Эммануил, что есть сказаемо по-славянски, что значит «с нами Бог». Переводя слово, я не знаком с языками, я просто помню то, что из курса «Алма», древнееврейское, которое можно перевести и как «дева», и как «молодая женщина», Симеон засомневался, заколебался и хотел перевести словом «женщина». Но ему явился ангел, который сказал «нет». Переводить «дева» по-гречески «парфенос». Отсюда вот все мы знаем «Парфенон» в столице Греции Афин, храм Девы Паллады. То есть это буквально девичий храм. И вот ты увидишь, как это будет, было сказано ему, он сомневался. Ну, действительно, что за знамение особое такое, если рождает молодая женщина? Миллионы молодых женщин рожают. А вот дева, когда рожает, такого не может быть. Это великое знамение Божие. И Симеон жил этим ожиданием. В любом случае, даже если это предание, которое не имеет веса Священного Писания для нас, это был очень пожилой, ветхий совсем человек, очень старый, который жил очень долго, и он ждал исполнения этого обетования. И ему было предсказано Духом Святым, что он не умрет, пока не увидит. И он приходил в храм. Он же, наверное, жил при храме. Уже давно умерла его жена, его дети. Возможно, он пережил своих внуков и правнуков. Давно ушли из жизни те, с кем он дружил в молодости. Те, кто были ему дороги и близки. Он видел, как люди рождались, возрастали, умирали. В общем, он был обречен на такое своеобразное, очень, очень горькое одиночество. Потому что, ну, с кем поговорить? Ну, вот, вы знаете, я ехал в поезде, и подсели молодые люди. Ну, мне 55 скоро будет, а там 19-22. Ну, вполне приличные, нормальные люди, ни мата, ни спиртного, ничего. Но я понимаю, что если они меня побеспокоят, я не буду влезать их в разговор, потому что для меня он, ну, не интересен интеллектуально этот разговор. Не потому, что они плохие. Я в их возрасте был такой же. Просто я уже все это пережил, и все это уже для меня давно решено и осталось в прошлом. Это какие-то там 25 лет. А если представить себе 70 лет разницы, 80, 100 лет разницы. И вот он пришел в определенный день, Господь его позвал, потому что, видимо, он не мог уже каждый день приходить по старости. А так он приходил, вглядывался в каждых родителей, которые приносили младенца, и ждал, что ему Дух Святой укажет. А все нету и нету. И вот, наконец-то, принесли. И он его Духом Святым узнает. Как? Ну, нам это неведомо. Как он узнает? Ну, он узнает. Берет его на руки, на свои старческие руки. И интересно, есть такие замечательные иконы, где ткань, на которую на руки он берет Бога младенца, это... как сказать, взято из византийского придворного такого обихода, когда человек руками не мог касаться императора. Мог это делать только через ткань. Это был признак вот, благоговения особого. Обратите внимание, все святители на иконах, большинство, держат Евангелие через ткань на древних иконах. Это как раз то же самое осталось. И вот эта ткань нарисована, как будто она дрожит. Вот иконописцы пытались так передать дрожание старческих рук. И вот он видит его, его жизнь приобретает смысл, он увидел свет, который пришел не только для него, но и для всех. И он говорит, что ты отпускаешь меня с миром. Вот такая удивительная старость. И такое удивительное окончание жизни. Добрый вечер, у нас есть вопрос.
Алло, здравствуйте, отец Федор. Здравствуйте. С наступающим и с наступившим уже, наверное, средним Господним.
Спасибо.
Вопрос у меня такой. Значит, ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего. И тут написано, что он без отца, без матери, которому и десятину отделил Авраам от всего. Значит, у меня вопрос первый. Значит, это человек, если он без отца, без матери? И у меня второй вопрос. Ибо если первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. И, говоря новый, показал дескать первого. А ветшающее и стареющее близко к уничтожению. То есть это о Ветхом Завете. Если оно близко к уничтожению, может быть, достаточно знать только кому? То есть вот исторические факты. А зачем его тогда изучать, если оно близко к уничтожению? И очень большая просьба помолиться о нашей Наталье ДЦП, о муже Андрея, обо мне Галине. Спаси Господи, отец Федор.
Да, какие сложные вопросы. Спасибо большое. Ну, действительно, первый текст из послания апостола Павла к евреям, где он рассуждает о Мелхиседеке. Нет, речь не идет о том, что Мелхиседек рожден без отца и без матери, что это не человек. Конечно, нет. Речь идет о том, что у него не обозначено в Писании, кто он. Его нету толдота, то есть родословной. А у всех есть. Вот если мы посмотрим книгу «Бытие», то там всегда практически есть кто чей сын, чей внук. Это очень важно. И тут вдруг нету. То есть такой таинственный человек, царь мира. Салим – это мир, если я не ошибаюсь. По-древнееврейски отсюда происходит название этого великого города Иерусалим. Это то самое место, где царствовал вот этот таинственный человек. Авраам, возвращаясь после того, как он отбил своего племянника Лота у нечестивых царей, он приносит ему десятину. Мелхиседек выносит хлеб и вино. Такой вот этот таинственный человек, некий, да, сказано, что священник Богу Всевышнего о нем. Никто он, ниоткуда, ни линия этих священников до него, ни после. В этом великая тайна. И никто не знает, откуда этот человек вот знал Всевышнего Бога. Ведь только один Авраам имел откровение, оказывается, нет. И Авраам в нем узнает служителя Всевышнего Бога и приносит ему десятину. Так, как потом будет повелено переносить Богу в храм. Вот это удивительно. То есть Авраам в нем признает первенство, главенство. Он как бы как меньший большему служит. Без всякого сомнения, меньший большим благословляется, говорит апостол Павел об этом, да, а Мелхиседек благословляет Авраама. Вот, и таким образом Мелхиседек есть прообраз, по мысли апостола Павла, прообраз Христа. И Авраам, принимая хлеб и вино как некое такое предзнаменование крестной жертвы Спасителя и будущего спасительного таинства Евхаристии, которым спасается вся Вселенная через людей, принимающих это таинство, вот он, как бы Мелхиседек, прозревает своего по человечеству потомка далекого Господа нашего Иисуса Христа. Вот. То, что касается... Да, простите, еще раз договорю, что первосвященник вовек по чину Мелхиседека. Вот этот чин, это он о Христе говорит, апостол Павел, этот чин таинственный. Кто руку положил Мелхиседека? Вот священство, мы знаем ветхозаветное, это колено Левия, которые единственные остались верны Господу, когда Моисей получал на горе Синай заповеди, а все поклонялись золотому тельцу. И поэтому эти люди стали, и в этом колене именно были левиты, от слова «левий», а принадлежащий к этому колену Аарон, если я не ошибаюсь, он вот стал родоначальником всего священства. И получается, что по чину Аарона все земное священство, а Христово священство по чину Мелхиседека, вот этот таинственный, непонятно откуда взявшийся и никому не передавший свое великое священство, которому даже Авраам, как старшему, поклонился, этот человек, он преобразовал собой Господа Иисуса Христа. Вот то, что касается ветхого человека, который близок к разрушению, апостол Павел говорит о том, что ветхий закон не спасает. Разрушение – это умирание. Вот это близко к умиранию не спасает, не утоляет этой жажды обретения вечности в победе над смертью. Это дает только Новый Завет во Христе Иисусе. Все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти его крестились, он говорит. Да, и будете сонаследниками его воскресения. Мы будем сонаследниками его воскресения. Мы, которые идем его путем. Вот об этом эти слова. Но, тем не менее, изучать Ветхий Завет, конечно, нужно. Есть книги, которые и большие, скажем так, массивы текста, которые нам не нужны. Например, книга чисел. Там идет перечисление родословных и колен. Сейчас для нас это совершенно не актуально. Вот там есть главы, посвященные Валааму. Это надо читать. Книга Левит, где перечисляются в основном ритуальная, обрядовая сторона жизни. Она тоже сейчас для нас не актуальна. Но все остальное, весь Ветхий Завет, пророки, бытие, исход, второзаконие, безусловно, для нас нужно. Потому что Новый Завет построен на фундаменте Ветхого Завета. Тот, кто научился исполнять Ветхий Завет, может исполнить Новый Завет. Ветхий Завет – это о том, как быть человечным, как в отношениях с людьми не быть как бы безбожником, как любить людей. И в Ветхом Завете очень много мудрости. Вы знаете, вот, ну, приведу пример. Книга, по-моему, это притчи, или книга премудростей, сейчас не помню, Соломона. И он говорит о том, что человек, который непочтителен к своим родителям, который злословит своих родителей, по-моему, так, то есть совершает грех, за который вообще-то побивали камнями в Ветхом Завете. Ну вот как-то мягче, не злословит, а непочтителен. И он говорит такие слова. «Светильник его угаснет в глубокой тьме». Вот представьте себе, ночь, ни одного светильника вообще кругом, ни звезд, ни луны, ничего нет, абсолютная тьма. И вот горит свечка, она заканчивается и гаснет, и все, кругом и рядом никого. Понимаете, и вот человек подходит к своей смерти, он был хамом по духу, не почитал своих родителей. Поэтому он стал далек от Отца Небесного, потому что невозможно построить отношения с Отцом Небесным, разрушив отношения с земными родителями. И он не смог поэтому создать нормальную семью. Он не научился любить в детстве. Он не смог поэтому воспитать нормальных детей. Он умирает. А никого рядом нет. Сколько таких людей, которые умирают в одиночестве? Сколько таких людей, которые умирают в домах престарелых? Может быть, с ними сидят профессиональные сиделки, дети оплатят. Но чтобы взять там мать или отца к себе, чтобы радоваться и впитывать и ловить каждый последний их жест и слово, такое бывает крайне редко. Вот эта тьма, которая окружает человека, вот он лежит в палате. Да, медсестра подходит по любому требованию, да. Все, он уже не встает, да. Да, меняет памперсы. Да, кормят с ложечки. Но нет ни одного рядом любящего человека. Приезжает сын, там, привозит внука. Внук смотрит с ужасом на эту развалюху, которая лежит. И дед-то умный, он понимает, что внуку надо как можно быстрее убежать. У него отталкивающее такое впечатление, у него отвращение от всего происходящего. Что я здесь делаю? Что это за человек? Никаких сказок он мне не рассказывал. Он со мной там на рыбалку не ходил. Там строгать, точить меня не учил. Это чужой человек. А сын тоже, ну как, папа с ним никогда не занимался, работал, да, работал. Содержал, кормил, да, он теперь сын его содержит. сколько вложил, столько получил. Вот это глубочайшая тьма, в которой гаснет светильник этого человека. Всего несколько слов. Понимаете, поэтому Ветхий Завет это великие слова. Потом, ну, допустим, вот я сейчас не помню точно, не могу открыть этот текст, из какого из Евангелия. Господь говорит: пойдите научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Он цитирует пророка, по-моему, Осию. Но когда он говорит эту фразу, все вокруг знают, чем эта фраза кончается. А мы не знаем, если мы не читали пророка Осию. «Милости хочу, а не жертвы» – боговедение более, чем все сожжений. То есть все твои жертвы, которые ты принес, это хорошо. Но Богу хочется, чтобы ты его знал лично. Чтобы твое сердце было с ним лично знакомо. Вот что ему важнее. Ему нужно твое сердце. Вот, оказывается, милость – это боговедение. Человек милующий Бога знает. А человек, приносящий жертвы, они угодны Богу, но он Бога не знает. Потому что это никак не меняет его дух. Иногда и очень часто жертва – это просто способ откупиться. Вот тебе десятина на храм твой, Господи. Все. Дальше моя жизнь сама по себе. А милость – это что-то другое совсем. Это когда ты свое сердце, свое время, свои переживания посвящаешь тому, кто в тебе нуждается. Вот это милость. И тогда ты становишься похож на Бога. И поэтому вообще все, что говорит Христос, оно значительно шире воспринимается и глубже, и понятнее, если рассматривается в контексте Ветхого Завета. Потому что все слушатели Христа знали Ветхий Завет близко к тексту. И все прекрасно понимали, кто и на что ссылается. Все аллюзии, они считывались вот сразу, а мы нет. Это, ну, я не знаю, какую-нибудь... Ну, представь себе поговорку. Кто старое помянет? Вот вы написали это на листочке. И все, кто это читают, знают, тому глаз вон. А дальше, 100 лет назад все знали вторую часть. А кто забудет, тому оба. Но вы написали первую часть. Кто старое помянет? Прошло 1000 лет. Археолог нашел вашу комнату. Кто старое помянет? И начинает думать, а что это может значить? Может быть, люди ходили, искали тех, кто помнит, что было раньше, в старину? И начинают... Предположения могут быть самые дикие. Мы бы сейчас над ними посмеялись. Но если бы человек знал контекст и изучал бы эти тексты, он бы сразу все это прочитал. Ну, вот еще один пример приведу. Я его приводил уже. Это о пророке Илие, который смеется над жрецами Ваала, которые вот во время камланий, там, избиений себя, когда они взывают на горе Хариф, по-моему, если не ошибаюсь, к Ваалу, чтобы огонь сошел и попалил жертву. Он говорит им: кричите громче, может быть, он спит и не слышит вас. Ну, это такая, как бы, ирония и шутка для нас, да? Потом он сам подходит, и сходит огонь, и пожирает и жертву, и дрова, и камни даже там оплавляются. Вот истинный Бог так свидетельствует о себе. Но оказывается, что в хананской мифологии высшие боги посылают Ваала что-то исполнить. А он идет и засыпает. И не исполняет этого, и за это он как-то страшно был наказан. Вот когда Илия ссылался на это, все понимали, о чем речь. Это такая очень глубокая издевка. А мы начали это понимать 15 лет назад, когда были раскопаны ханаанские святилища, капища. И в том числе глиняные таблички вот с этими, так сказать, каноническими житиями Ваала, скажем так. Вот поэтому Ветхий Завет надо знать обязательно. А тогда просто красота Нового Завета, она совершенно по-другому видна. Совершенно по-другому видна. благословил их Симеон и сказал Марии Матери его, «Сележите нападение на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Вот у преподобного Иоанна Дамаскина, великого богослова VIII века, у него есть такое рассуждение. Он говорит, что Пресвятая Богородица родила Христа без родовых болезней, потому что непорочное зачатие и не могло привести к другим родам, без болезней. И говорит о том, что то, что она сама его спеленала, на это указывает. Не было болей. Но куда большей боли прошла ее душа, ее сердце, когда она видела пытаемого, прибиваемого ко кресту и умирающего на кресте своего сына. Вот об этом пророчество Симеона. Он говорит, что это предмет пререканий в Иудее. Действительно, огромное количество падений, то есть они отвергли Христа и пали, хотя ожидали Мессию. Другие восстали, то есть их вера спасла их. Ну вот, а ей действительно оружие прошло душу. Вот такое пророчество о той страшной скорби, которую Пресвятая Богородица испытала в виде умирания и участвуя в погребении своего возлюбленного сына. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Ассирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от невесты своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвы, служа Богу день и ночь. И она в то время, подошедшая, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления, то есть Мессии в Иерусалиме. Вот удивительные слова, постом и молитвы, служа Господу. Действительно, мы понимаем, что пост нужен нам. Ну, не обуздать человеческую природу, не привести ее к внимательному вглядыванию в Бога, если периодически ее не постить. Вот. Невозможно это. Оказывается, пост – это образ служения Богу. И евангелист Лука нам об этом говорит. Здравствуйте, у нас вопрос есть. Добрый день.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогой отец Федор из Всерадонеж. Раб Божий Василий Викторович Истратов, поэт из Петербурга. Вот, первое, с праздником Сретения Господня. Я помню, в молодости встретил этот праздник в Серафимо-Дивеевском монастыре. И даже там написал стихотворение. Вот, просьба помолиться, я болящий, и сын мой Михаил болящий. Вот, а вопрос такой. Вот идет война, гибнут десятки, сотни, тысячи людей, вот, а у нас на нашем радио Юмор-ФМ, вот, я его считаю отвратительным, даже не в дни траура, а даже в дни веселья, идут всякие гнусные передачи. Юмора там нет, там издевка над образом Божьим и высмеивание вообще человеческого в человеке. Вот. Можем ли мы как-то обратиться, тут уже, мне кажется, одной молитвы недостаточно, попросить государства, президента, мэра, может быть, Москвы, чтобы закрыли эту радиостанцию, чтобы этой пошлости, цинизма и мерзости не было в эфире никогда. Ибо они могут на нас навлечь гнев Божий, если мы ничего не делаем, вот, а только хлопаем ушами. Вот как вы считаете? И можно несколько строк поэтических?
Да, да, пожалуйста.
Но Русь жива и верит в Бога. Вновь будет русский государь, и сгинут Гога и Магога, ведь Русь Всевышнего алтарь. Мы Третий Рим, и все народы придут к нам, Бога возлюбя. Мы край любви, добра, свободы. Святая Русь, храни себя. Пресвятая Дева Мария, ярче солнце горит твое имя. Над Россией покров твой вовек, и ликует, и жив человек. Ты укрепи своею силой на покаяние дух настрой. посланник Божий, ангел милый, хранитель мудрый и святой. Благодарю всех.
Спасибо большое. Да, наверное, надо будет посоветоваться с главным редактором Евгением Константиновичем Никифоровым, что можно сделать. Потому что я никогда не слушаю это радио, разумеется. Но дело в том, что радио выдавать большое количество качественного юмора не может, очевидно совершенно. Поэтому спускается просто на пошлость, на повторение, на дергание людей за их страсти. Вот. И вопрос в том, что и сам юмор как способ зарабатывания денег, сам, это, конечно, очень сомнительно все. Вот это шутовство такое, и в такое страшное время, действительно, наверное, вообще существование неуместно таких программ. Да. Спасибо, Василий, вы в этом совершенно правы. Вот, а еще я хотел бы обратиться к неисчерпаемому Евангелию 15 главе Луки о блудном сыне, который мы слышали в воскресенье, в неделю о блудном сыне. Тема потери дома и возвращения в него звучала и в пении псалма на реках Вавилонских, когда угнанный в рабство вавилонское иудейский народ осознает свой грех перед Богом и молится в покаянии, молится о возвращении. И там есть такие слова о том, что те, кто пленшие нас, пленившие нас, они просят, спойте нам от сионских песен. Но сионские песни – это молитвы, которые пелись на горе Сион в это время уже разрушенного Навуходоносором храма, который, вот, допустим, вы читаете «Песнь степеней» в подзаглавии одного из псалмов. Это те тексты, которые пелись, там, строчки или несколько, на каждой из ступеней храма. Потом певцы поднимались выше, пели еще выше. Это был символ такого умного и сердечного восхождения Господу. «Как можно петь эти песни там?» – спрашивают они, находясь на земле чуждей. «Как, если ты весь в грехе, в стране греха?» Потому что вот эта страна далече, куда удаляется человек, это не какая-то страна, это здесь прямо. Вот человек ходил в храм, там, 15 лет, а потом изменил жене, не стал каяться, оправдал себя, развелся и, безусловно, перестал ходить в храм. Он живет в том же городе, он работает на той же работе. У него остались многие его друзья старые, хотя обычно приобретены новые. Особенно они приобретаются молниеносно в сообществах таких же изменников, как он сам, там, в соцсетях, где ему все сказали, что очень хорошо. Он нашел психологов, которые проводят платный курс о том, как перестать испытывать чувство вины в случае, если вы оставили жену с детьми. И снова чувствует себя здоровым, спокойным и счастливым. Даже такие люди есть. Вот уж действительно служение аду, служение греху человеческому. И вот, тем не менее, он на стороне далече. Это блудный сын. И как он может? Он и не может петь песни Господни. Поэтому он не ходит в храм. Нельзя. Он понимает, что это несовместимо. Обычно храм вызывает у него отторжение. Но священник обычно так и говорит. Если ты каешься в этом грехе, борешься с ним, отвергаешь его, ты остаешься рядом с Господом. Или грех тебя от Господа удаляет. И так и происходит. Так вот, неделя о блудном сыне, 15 глава, самая сердцевина Евангелия от Луки, это то, что даже иногда называют Евангелием в Евангелии, Евангелием в миниатюре. Евангелие о том, благая весть о том, что в Боге всегда есть, как бы мы ни согрешили, как бы мы от Него ни ушли, есть что-то, что делает нас для Него родными детьми. Это что-то есть отцовская любовь к нам. Любовь Отца Небесного каждому из нас. И Бог не принимает нас как наемников, а тем более как рабов. Если Он принимает, то снова принимает как сыновей. Но с каждым годом меня все больше и больше останавливает и заставляет размышлять старший сын. Почему? Потому что есть определенная горечь в церковной жизни. Вы знаете, когда мы приходили к вере во второй половине 80-х годов, в начале 90-х, там 90-е, кто-то, может быть, позже в нулевые, мы все были этим блудным сыном. Большинство из нас были крещены, но ничего не знали ни о Христе, ни о Евангелии, ни о церкви. И вот мы возвращались, и мы радовались, сердце наше чувствовало вот эту отцовскую всепрощающую любовь, ласку Божию. Это совпало с возрождением церковной жизни, с нашим неофитством. Это время такой весны церковной и личной, совпавшей, которая очень похожа на первые главы книги Деяний святых апостолов. Вот это первая церковь. Вот это первая любовь друг к другу и к Богу. И мы открывали для себя Евангелие, мы были благодарны за каждое слово, которое нам говорил священник, уделял нам время для отдельной беседы, если это было просто счастье. Мы были счастливы, если удавалось взять в руки Евангелие, его нельзя было достать. И нельзя было купить Евангелие тогда. И был голод на Слово Божие. Евангелие переписывали от руки. Вот я говорил, моя мама 12 раз переписала все Евангелие от руки, чтобы раздавать людям. На время почитать, но вот рано или поздно все экземпляры остались у кого-то на руках. Так и не вернулись. Вот, но это было время, когда нас очень сильно ранили, но не отвращали от церкви, но нам было очень больно. Когда мы встречали какой-то цинизм, жесткость, жестокость, осуждение, холод среди тех, кто ходил в храм. Можно было очень часто увидеть такую картину, когда девушка, там, может быть, в короткой юбке слишком, накрашенная, приходит в храм, потому что у нее горе. Что-то случилось. Она пришла, вот как этот блудный сын, первый раз вернулась к своему Отцу Небесному. Для нее все непонятно. И вдруг на нее налетают пожилые женщины, вот эти бабули церковные, начинают ругать: «Да как ты посмела? Да после тебя, после твоей помады иконы надо реставрировать. Да ты что на панель сюда пришла? Пошла вон отсюда». Там, или я помню, стоишь, и там можно получить под ребро буквально за то, что ты свечку передал к празднику не через правое, а через левое плечо у человека, который перед тобой стоит. Или встал на место какой-то бабули, которая там 30 лет стоит. Она подходит тебе, раз локтем сзади. Так больно. Мое место. Что такое мое место в церкви? Непонятно. И вот эта грубость, она нас очень сильно ранила. И мы понимали, что так нельзя. Но мы не хотели осуждать этих людей. Но мы понимали, что так нельзя. И мы были уверены, что так не будет. Что это кончится, что все друг друга поймут. И вот сейчас, по прошествии многих лет, я сталкиваюсь с тем, к сожалению, что многие из тех, кто со мной тогда воцерковлялся, они стали вот такими старшими братьями. Они жестко, требовательно, абсолютно бескомпромиссно и с осуждением относятся к тем, кто приходит в храм. Они не хотят идти навстречу. Они не хотят, чтобы священники тратили силы на какую-то проповедь и миссионерство. Они говорят: вот приходят в храм, задают вопросы, отвечайте. А так вы должны заниматься нами. Мы здесь. Что это вы с ними долго разговариваете? Вы нас должны долго исповедовать. Им говорят: простите, больной нуждается в наставлении. Человек первый раз пришел, он потерян, но у него первое движение к Отцу Небесному. С ним надо говорить 40 минут, а ты здесь. Ты уже в храме, с тобой 3 секунды надо. Тебе надо накрыть петрохилию и прочитать разрешительную молитву. Это вызывает какое-то просто дикое озлобление. Любые проекты миссионерские, которые по определению не могут быть о духовных проблемах давно воцерковленных христиан. Это то, что апостол Павел называет молоком. Он говорит: вас надо было кормить молоком, а не твердой пищей. Он прекрасно это разделяет. Нет и все. Вот ты участвовал в таком-то проекте, значит, ты либерал. Я говорю, да при чем здесь либерал? Это проект для новоначальных. То, что им пока понятно. Нет, это упрощение Евангелия. Конечно, упрощение. А кто может сразу, придя в институт, решать задачи пятого курса? А если он еще даже не в институт пришел, а только в первый класс школы пошел? И вот противодействие. Нет, так нельзя. Этого нельзя. И у меня в приходе это прям буря была по этому поводу. Пока этот человек не ушел из управления приходом. Несколько человек. Нет, и все. Надо противодействовать. Надо собирать общину истовых христиан, которые отца Федора поставят на место. Вот, вы знаете, вот такая горечь. Ну, ты вчера был таким. Тебя вчера папа принял сюда, как блудного сына. Ну, как же ты все это забыл? Почему опять такая жесткость? Почему ты не хочешь принять своего брата? Да, эти люди, неофиты 20-х годов, там, 10-х, они совершенно другие. Да, у них меньше доверия к церкви. Да, потому что они начитаны, разные клеветы всякой, со всех сторон на них льется. Да, у них другие, у них тяжелые и очень трудные иногда вопросы, прекрасные, которые нам не дают расслабиться, нас заставляют думать. Да, у них ожидания. Мы все прощали. Батюшка с красным носом, нетрезвый. Главное, что канонически поставленный и не запрещенный. Вышел говорить проповедь. Еле-еле говорит. Каждое слово все равно ловили. Все равно. Потому что это человек, который все равно в церкви давно, он все равно опытнее нас. Сейчас вот нет, этого мы будем служить, этого не будем служить, этот неправ. И вот такое осуждение всех и вся. Понимаете, вот это люди, которые постепенно превращают церковь просто, ну, в какой-то церковный орден старшего брата. Беда. Беда, и объяснить, вернуть их, заставить их вспомнить невозможно. Знаете, в Апокалипсисе есть вот эти упреки Господни к церквам, и я не помню, какой из церквей, Господь, ну, говорит, за то, что ты забыл первую любовь твою. Вот, мне кажется, что первая любовь – это то время, когда тебе открылся Господь как любовь, и ты его полюбил. Это может быть какой-то текст из Евангелия, это может быть встреча с человеком, настоящим христианином, священником, монахом, мирянином. Это может быть образ какого-то святого, поведение которого открыло тебе, что такое Христос в его учениках. И ты вдруг узнал, что это такое любовь. Вот ты ее познал, и ты начал к ней стремиться. Вот это чувство свежее, знаете, как, ну, можно провести некую аналогию с влюбленностью. Там ты 30 лет в браке уже, все приелось уже совсем. А ты вспомни, как ты полюбил, как она полюбила. Вспомни того себя. Верни снова эту радость, вот эту остроту и свежесть чувства. Это в твоих силах на самом деле. Если ты будешь не о себе думать, а о другом, его счастливым делать. Вот так же точно и с Господом. Вспомни, как ты плакал первый раз в покаянии. Вспомни, как ты первый раз чувствовал себя прощенным от Господа. Вот когда после исповеди тебе пришло это понимание, что тебя Бог простил, что Он тебя принял, как вот к этому блудному сыну. Тебе дали снова эту белую ризу. Вспомни первую Пасху, на которую ты причащался. И сравни себя сегодняшнего с тем человеком, на что ты был способен тогда, и сколько ты отдаешь Господу теперь. И что от тебя терпит твое ближнее? Даже есть такая, знаете, злая шутка. Батюшка один пошутил, он говорит, я уже 30 лет в церкви, я и убить могу. И смеется сам. Ну, он, на самом деле, очень хороший священник, трепетный, не потерявший своей первой любви, очень внимательно относящийся к человеку. Он просто так показывает, что бывает с человеком. Когда все приелось, и вроде бы ты все знаешь, и никто с тебя не требует выполнения. Все, кто с тобой рядом жил, все давно разбежались уже от тебя, потому что ты невыносим совершенно. Вот, но тебе кажется, что просто они не могут жить с таким светочем, как ты. Вот. А ты вспомни первую любовь свою. И вот Евангелие от Луки, конечно, оставляет открытыми очень много вопросов. Но вот вопрос, как не стать из младшего старшим братом, как сохранить в себе вот эту верность отцу, и самое главное, понять отца как любящего, то, что осталось непонятным старшему брату, несмотря на то, что он никогда не покидал отца. Точнее, я бы сказал так, как никогда не покидая отца, познать его любовь, как познал его блудный сын. Потому что не обязательно познать падение, чтобы познать любовь Божию. Вот есть такая известная очень мысль о том, что надо все попробовать. Не надо все пробовать. И когда Господь давал Адаму заповедь о воздержании от вкушения от древа жизни, от древа познания добра и зла, простите, вот это как раз и был путь познать зло, не погружаясь в него. Вот нам всем этого и желаю. Давайте мы с вами помолимся, дорогие братья и сестры, о болящем Василии, сыне его Михаиле, болящей Наталье, Андрее и Галине, о святейшем патриарх, Господи, помяни святейшего патриарха Кирилла, схиархимандрита Илия, президента Владимира, протоиерея Валерия, Александра, Василия, Татьяны, Фатини, воина Дмитрия, Олега, Евгения, Кирилла, Виктора, Виктора, Николая, Алексея, Валентины, Валентины, Валерия, Антонины, Анны, Натальи, Таисии, Фатини, Дмитрия, Сергия, Георгия, Евгения, Екатерины, Екатерины, Нины, Владимира, Евгения, Льва, Валентины, Ирины, Татьяны, Натальи, Натальи, Вадима, Ирины, Андрея, Алексея, Натальи, Аллы, Ларисы, Вячеслава, Маргариты, Аллы, Елизаветы, Ольги, Валерия, Никиты, Павла, Василия, Даниила, Дмитрия, Ильи, Михаила, Тихона, Серафима, Михаила, Андрея, Александра, Дмитрия, Алексея, Виктора, Анны, Анны, Владимира, Ирины, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Раисы, Василия, Нины, Галины, Аркадия, Георгия, Евгения, Любови, Александры, Валентины, Ларисы и упокоения, Киры, архимандрита Кирилла, архимандрита Амвросия, протоиерея Дмитрия, Александра, иеромонаха Владимира, Арсения, протоиерея Михаила, всех новоприставленных погибших, убиенных воинов, имена житых Господи сам весь, Сергия, Татьяны, Владимира, Павла, Петра, Владимира, Антонины, Всеволода, Ольги, Вячеслава, Георгия, Анны, Дмитрия, Ирины, Марии, Аркадия, Валерия, Романа, Романа, Петра, Петра, Ольги, Антонины, Ларисы, Аллы, Марины и Анна, Марии, Владимира, Александра, Татьяны, Симеона, преснопоминаемого, Никиты, Нины, Нины, Сергия, Наталья, Николая, Василия. Покой Господи, где же пресвящает свет лица Твоего. Всех с праздником Сретения Господня. До свидания. Микрофоном был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Дымяна на Моросейке. Храни вас Бог.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.